Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Уругвая до Великобритании. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Британский акцент. Каким большим переменам готовится Лондон? С 4 июля, со дня выборов в Великобритании, которые стали чуть ли не важнейшими с начала века и на которых триумфально победили лейбористы, прошло уже 7 месяцев. Каким политиком за это время показал себя лидер лейбористов и теперешний премьер Кир Стармер? Как выстраиваются отношения Лондона с Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом? Изменилась ли политика Великобритании в деле противостояния экспансии России? Крепка ли решимость лейбористов и дальше поддерживать Украину в ее отражении российской агрессии? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как всегда, советую искать и слушать его в нашем новом аккаунте в YouTube. Он называется «Радио Свобода. Контекст». Итак, несколько недавних новостей. На днях побывавший в Киеве с визитом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил, что Лондон предоставит Украине дополнительно еще 55 миллионов фунтов на развитие энергетической, деловой и социальной областей. Ранее в январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время поездки в Киев подписал с украинским президентом Владимиром Зеленским договор, который в Лондоне назвали знаковым столетним партнерством с Украиной. Также в начале февраля Стармер на неформальном саммите лидеров ЕС в Брюсселе призвал усилить экономическое давление на Россию. Но Великобритания сегодня сталкивается еще и с новыми внешнеполитическими вызовами. 10 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона наблюдается огромный торговый дефицит с Лондоном, после чего ввел очень большие торговые пошлины на весь британский импорт в Соединенные Штаты. Как и прогнозировали многие, пока что отношения двух стран, исторически связанных теснейшим партнерством, продолжают несколько ухудшаться. А еще, через 5 лет после Брексита большинство британцев заявляют, что они хотят вернуться в Евросоюз. Таковы данные всех последних соцопросов. Рост инфляции и безработицы, неудачные последствия Брексита и пандемии, постоянный приток нелегальных иммигрантов и тотальный развал государственной медицины – все это многочисленные проблемы современной Великобритании, о которых пишут и говорят масс-медиа, и которые пока что никуда не исчезли. Мой сегодняшний собеседник – журналист и публицист Андрей Остальский, постоянный колумнист «Радио Свобода», бывший главный редактор русской службы BBC. С каким настроением сейчас живут большинство британцев? Что страна оказалась на пороге больших перемен? Что они уже наступили? Или, возможно, что главные трудности-то, в общем, остались позади?
Нет, трудности позади, к сожалению, не остались. Настроение, можно его назвать, почти отвратительным. Британцам кажется, что их страна все глубже погружается в чуть ли не экзистенциальный кризис. И они хотят, чтобы это изменилось, хотят перемен, но, в общем-то, не очень четко и себе представляют, какими эти перемены должны быть. Ну и, конечно, есть общее разочарование в том, что делает лейбористское правительство. Правда, тут надо сразу оговориться, что и очарование изначально не было. Голосование на последних выборах было протестным сугубо. Просто людям надоели консерваторы после 14 лет у власти. Они довели страну до такого кризисного состояния. И каждый почти британец, или большинство абсолютно, решило, что надо дать шанс кому-то другому. И даже если программа лейбористов была непонятная, невнятная, не могли не артикулировать, что, собственно говоря, они собираются толком делать и с экономикой, и с социальными проблемами, и так далее, тем не менее, дать им какой-то шанс просто сменить лица у власти, потому что невозможно было терпеть продолжение того, что происходило, что усугублялось дикими распрями внутри правящей партии, всеми этими фракциями, которые грызли горло друг другу, и смотреть на это уже просто было невозможно. Чехарда премьер-министров, важнейших министров, отсутствие тоже последовательности, какой бы то ни было во внутренней политике, по крайней мере. Но вот это все вызвало такое отвращение у британского общественного мнения, что оно решило отдать власть лейбористам. Это произошло, но вот теперь Кир Стармер пытается сформулировать политическую программу. Многие скажут, поздновато, надо было это делать заранее, а не сейчас.
Так вот, как раз я хотел спросить, а каким политиком за эти месяцы показал себя лидер лейбористов и теперешний премьер Кир Стармер?
Политик он, наверное, необычный. У него много критиков в Британии. У него отрицательный рейтинг. очень низкий, он непопулярен. Людям кажется, что он не справляется и себя никоим образом не показал с позитивной стороны. Говорят некоторые, что вот он не может ораторствовать хорошо, что ораторские способности у него на нуле. Из-за этого еще это впечатление создается. Нету обаяния, которое, в общем-то, в наш телевизионный век и век соцсетей необходимо для политического лидера. По сути дела, он действительно начинает что-то такое нащупывать, какой будет политика лейбористов. И нащупывание это тоже многих изумляет. Идет явный сдвиг вправо, причем-то ежедневно что-то такое происходит, и это имеет печальные последствия в том смысле, что для заднескамеечников лейбористов, чуть ли не для большинства, это неприятный сюрприз. Они думали, что они такая левоцентристская, умеренная социал-демократическая партия и будут последовательно осуществлять эту программу, а сейчас вдруг видят, что фактически правительство Стармера берет на вооружение и лозунги, и даже отчасти методы, которые проповедовало правое правительство консерваторов и даже до некоторой степени крайне правая партия реформ.
А можно конкретнее, что такого радикального сказал или сделал Стармер с прошлого июля или августа, что вызвало вот всеобщее внимание и удивление?
Три проблемы очень серьезные стоят перед Британией. Это то, что происходит с системой здравоохранения. Она в глубочайшем кризисе, вообще местами кажется близка к коллапсу. Второе, рост преступности, и причем преступности безнаказанной. И третье, иммиграция. Для британцев все-таки самая главная проблема, как ни странно, может быть, несколько иррационально это выглядит, но остается именно проблема иммиграции. Больше 70% британцев называют это главной проблемой страны. Неконтролируемая иммиграция. Произошло же вот что. В результате Брекзита, голосование за который прежде всего было обусловлено той же проблемой иммиграции, то есть британцы надеялись, что после выхода из Европейского Союза иммиграция резко снизится, им это обещали, произошло ровно обратное. Вместо молодых итальянцев, испанцев, португальцев, французов, которые приезжали, выполняли работу низкоквалифицированную от уборки урожая до обслуживания в качестве официантов людей в ресторанах, кафе и так далее, их теперь не стало. Вместо них приходится в возить в страну большое число трудовых мигрантов из стран Азии и Африки, которые привозят с собой, к тому же, членов своих семей, у них большие семьи. В результате иммиграция растет, растет и растет, и достигла там уже каких-то феноменальных цифр в конце пребывания власти у консерваторов, уже к миллиону за год стало подбираться. И, конечно, эти люди труднее интегрируются в британское общество, и они гораздо менее динамичны. Большинство из них не прибавляют ВВП в Британии, а забирают что-то из экономики. Есть такие подсчеты, что к 80 годам такой средний иммигрант обойдется в Великобритании в 500 с лишним тысяч фунтов стерлингов каждый. Ну и все это складывается в десятки миллиардов фунтов стерлингов. То есть это нагрузка, резко выросшая на экономику. И все это раздражает публику невероятно. Парадокс вот в чем. Под лозунгом борьбы с эмиграцией ушли из Европы и вызваны этим уходом обострившийся кризис иммиграции опять толкает людей направо, заставляет их искать спасение в лозунгах правых популистов. И вот уже давление на само правительство, оно тоже должно двигаться в этом направлении. Почему? Потому что последний опрос, например, YouGov, это очень авторитетная организация, проводящая соцопросы, показывает, что крайне правая партия реформ Найджела Фарреджа вышла на первое место по популярности, 25%. Они якобы голосов собираются берут на следующих выборах, опережая на 1% уже лейбористов и на несколько процентов консерваторов. Но есть, правда, другие опросы. Такой очень тоже авторитетный JL Partners провели опрос очень представительный, более представительный, чем то, что делал YouGov по цифрам. И вот они, конечно, пришли к чуть более утешительным выводам, а именно, что все-таки, если бы выборы были завтра, лейбористы бы заняли первое место, на втором были бы консерваторы и только на третьем реформ. Но реформ, получив более 100 мест парламенте, обеспечивал бы тем самым так называемый подвешенный парламент. То есть ситуацию, в которой никто не сможет сформировать однопартийное правительство. А какие могут возникнуть коалиции, это, конечно, огромный вопрос.
О медицине и о ее катастрофическом состоянии в Великобритании мы как раз с вами говорили перед выборами 4 июля. Но вы еще сейчас упомянули продолжающийся, тоже очень быстрый рост преступности. Все так плохо?
Как бы вот в абсолютных цифрах, может быть, преступность не так уж сильно и растет. Но вот что тревожит всех британцев, включая меня и кого угодно еще. Смотрите, типичная достаточно история. Ее Sunday Times опубликовала в последнем своем номере. Адвокат, относительно известный, по имени Пол Паусленд. Его грабили 8 раз. И полиция так и не задержала грабителя или грабителей, не выяснила, кто они. Было проведено какая-то нелепая попытка там расследования, которая ничем не увенчалась. Но смешно особенно другое. В последний раз этот грабитель по рассеянности оставил на месте преступления свою залоговую форму, которую он заполнял, когда под залог его выпускали из тюрьмы. То, что он такой рецидивист, конечно, полнейший. Там был его адрес, его имя. Ну, подумал Паусленд, наконец он попался, идиот. Забыл такую бумажку, и он уверенно пошел в полицию, предъявил этот документ и сказал, что, пожалуйста, арестуйте этого человека. Нет, полиция не стала этого делать, а когда он опять стал звонить и приходить, запрашивать, ему сказали, мы очень заняты, отстаньте, не до вашей чепухи. За последний год в Лондоне одном 38 тысяч ограблений, то есть более 100 ограблений в день. И 82% с лишним дел из них закрыто без подозреваемого. Предъявлены обвинения в 3% случаев. Похожая ситуация по всей стране. Полиция перестала работать, выполнять свою основную функцию. Почему? У них нет сил. Их сокращали, сокращали и сокращали. Потом Борис Джонсон вроде бы обещал восполнить эти потери, но этого не произошло. И к тому же они говорят, мы слишком заняты. Например, у нас самые большие силы уходят на то, чтобы обеспечить безопасность во время этих бесконечных демонстраций солидарности с Хамас, которые охватили Англию, и поэтому нам ни до чего другого. Эта ситуация людей устроить не может никак и вызывает колоссальное раздражение против властей. Поэтому сейчас правительство Стармера, устами Ивет Купер, министра внутренних дел, говорит о том, что сейчас начнется очень мощное контрнаступление, реорганизация полиции и так далее и тому подобное. Эта проблема будет решаться и быстро. Посмотрим. Это легко сказать и очень трудно сделать на самом деле. А трудно это все сделать, и это относится ко всем остальным проблемам, потому что финансовое положение правительства ужасное. Они унаследовали колоссальную дыру в бюджете от консерваторов. Ее надо чем-то заполнять и совершили удивительную ошибку. Они в своем предвыборном манифесте совершенно напрасно обещали не поднимать никаких прямых налогов с населения и связали себе тем самым руки. А когда выяснилось, что надо заполнять дыру в бюджете, то каким образом без повышения налогов это можно сделать? И единственное решение, которое Рэчел Ривз, канцлер наш казначейства, министр финансов, грамотнейший экономист на самом деле, нашла, она нанесла чудовищный тройной удар по мелкому и среднему бизнесу. А именно, был увеличен размер так называемого National Insurance Contribution, то есть то, что вот фонд социального страхования бизнесы должны внести, существенно увеличено. Во-вторых, увеличен бизнес-рейт, налог, который платят обязательно те же самые средние и мелкие бизнесы просто за само свое существование. И в-третьих, минимальная заработная плата. В результате положение близко к катастрофе. Некоторые серьезные экономисты предрекают, что это дело немножко инерционное, не сразу, это не в тот же день происходит, но что в ближайшие месяцы и годы мы увидим массовое закрытие предприятий, сокращение предпринимательской деятельности, сокращение экономического роста и стагфляцию, то есть высоченную инфляцию без экономического развития.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с британским политологом Андреем Остальским скоро мы к вам вернемся.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России, репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с бывшим главредом русской службы BBC Андреем Остальским продолжаем разговор о новых вызовах, с которыми сталкивается Великобритания и правительство лейбористов во главе с Киром Стармером. Интересно, что делают сегодня лидеры консервативной партии после вот этого сокрушительного поражения. И, кстати, что представляет собой Кеми Баденок, их новая глава?
Кеми Баденок, конечно, феноменальное явление. Чернокожая африканка, она же из Нигерии, она родилась в Великобритании, но она тут же почти уехала с родителями на их родину, в Нигерию, и жила там, по-моему, до 16 или 15 лет. А потом вернулась, получила британское гражданство, и вот стала лидером консервативной партии. Она говорит с сильным африканским акцентом, но говорит образно, хороший оратор, в принципе, очень сильный. Она высоченная, 183 сантиметра роста, и производит поэтому мощное такое впечатление. Но парадокс главный Кеми Баденок, я бы сказал, что когда ее избирали лидером, она считалась чуть ли не крайне правой по своим взглядам. Сейчас, когда уже даже лейбористское правительство, очень многие из этих взглядов берут на вооружение, то она уже выглядит вполне умеренным каким-то деятелем. Она обещала никаких громких политических заявлений не делать в течение ближайших там месяцев или даже двух лет, как-то раз она выразилась, что надо нам вообще осмотреться и понять, что мы как консерваторы делали неправильно. Почему нас так отвергли британцы? Нам надо совершенно перелицеваться, но для начала надо диагноз поставить. Ну вот она не выдержала, правда, и в сложившейся обстановке выступила с заявлением, которое совсем на днях, только что, вызвало большой интерес. Она предложила затруднить получение постоянного вида на жительство в Великобритании. Сейчас за 5 лет легальные иммигранты могут его получить. А довести там до 10 лет этот срок, а срок получения гражданства даже до 15. Вот одна из мер, которая, как она предполагает, может уменьшить эмиграцию. Эмиграция, вот официальный статистический прогноз государственного ведомства, что за ближайшие 7 лет на 5 миллионов вырастет население Великобритании. Значит, сейчас там, если около 70 миллионов, то будет, допустим, 75. Причем за счет исключительно иммиграции. И в основном из стран Африки и Азии, поскольку коэффициент воспроизведения населения Великобритании в данный момент 1,4. То есть пара не воспроизводит себя. Население падает, коренных британцев. Поэтому иммиграция необходима. Весь вопрос какая, как она регулируется и так далее.
О других внешних вызовах поговорим. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в Вашингтоне, его радикальные заявления и намерения всякого рода, и вместе с тем, что делает и его главный советник Илон Маск, это все практически каждый день новость номер один. Готово нынешнее британское правительство ко второму сроку Трампа, что уже показали последние события, вот ко всему, что он делает, от нападок на правительство лейбористов само, на НАТО и до введения уже огромных импортных пошлин и на британские товары в том числе.
Да, тут тоже происходит нечто неожиданное. По крайней мере, никто из серьезных политобозревателей такого не ожидал. Лейбористы, в общем, если называть вещи своими именами, откровенно заискивают перед Трампом. Им только этих пошлин сейчас не хватает, учитывая катастрофическое состояние экономики. Поэтому, наверное, было принято какое-то коллективное решение, что мы учтем обидчивость американского президента, будем делать ему комплименты, и политические деятели, как, ну, Стармер был всегда сдержан в своих оценках, а вот, например, министр иностранных дел Дэвид Лэмми, он позволял очень нелестно себе говорить о Трампе до выборов, на которых он победил. Или, например, Питер Мендельсон, лорд Мендельсон, новый посол Великобритании в Соединенных Штатах Америки. Я уж даже не буду цитировать его, какие он инвективы изрекал и как он вообще характеризовал нынешнего президента США. А теперь Мендельсон заявит: нет, я был неправ, это прекрасный человек, замечательный. И в том же духе и Дэвид Лэмми выступает, и сам Стармер, и это дает, видимо, свои плоды, я не знаю. Вот Элон Маск откровенно ненавидит лейбористское правительство, лично Стармера, обещает всевозможную поддержку крайней партии реформ Найджела Фараджа, а Трамп не разделяет этих его взглядов. Он уже несколько раз говорил, что ему очень нравится Стармер, что они находят общий язык, уже несколько раз разговаривали, и намекает, что по дисбалансу торговли, который действительно имеет место быть, могут быть найдены именно с Британией, раз уж такое у них хорошее, приятное правительство, кое-какие компромиссы. Некоторые лейбористские деятели назвали это wake-up call, избрание Трампа, что нам надо посмотреть и подумать, что хотят на самом деле люди и в Соединенных Штатах, и в нашей стране. Появилась мощная группа Blue Labor, называется, синие лейбористы, то есть это намек на то, что они на самом деле такие же, как консерваторы или даже правей, довольно влиятельная группа, и вот они толкают правительство довольно успешно, судя по всему, именно в эту сторону, сдвигая его резко вправо и по преступности, и по иммиграции, и по всему прочему. Последний такой пример, именно Великобритания отказалась подписать итоговое коммюнике Парижского саммита по искусственному интеллекту вместе с Соединенными Штатами, показав свою солидарность с Вашингтоном, тем самым вызвав гнев, как говорят, президентом Макрона.
Еще нельзя не вспомнить все высказывания Маска по поводу других аспектов британской внутренней политики, помимо его поддержки британских ультраправых из партии Reform UK. Но вот эти скандалы, вроде объявления в принадлежащей ему сети X, бывшем Твиттере, голосование на тему, должна ли Америка спасти Британию от тиранического правительства. Это цитата, я цитирую. Шума много было явно?
Да, шума было много. Это во всех газетах появилось. Британцы на это, конечно, реагировали достаточно остро. Это вызвало раздражение. Я думаю, что Маск один из самых непопулярных сейчас людей в стране у нас. Но еще раз подчеркну, тот факт, что правительству-то, кажется, удается наладить диалог лично с Трампом и с его министрами некоторыми. Это, в общем-то, всех утешает и позволяет надеяться, что все эти радикальные оценки, призывы и оскорбления, звучащие из уст Маска, они не приведут к какому-то кризису в двусторонних отношениях.
Недавно Стармер в Брюсселе, где обсуждалась необходимость повышения расходов на оборону всех стран Европы, подчеркнул, что Лондон в вопросах обороны не делает никакого там разделение или выбора между США и Европейским Союзом. То есть он уверен, по крайней мере, на словах, что хорошие отношения с Вашингтоном никуда не денутся.
Он на это надеется, и подчеркну еще раз, есть основания надеяться на то, что Британия сохранит минимальные хотя бы союзнические хорошие отношения с Соединенными Штатами, несмотря на то, что будет происходить между Евросоюзом и Америкой. Уже, да, Стармер ясно дал понять, что если будет происходить торговая война между США и ЕС, то Британия будет нейтральна в этой войне, ничью сторону принимать не будет. То есть, иначе говоря, солидарности, которую Евросоюз, может быть, ожидал бы от Британии, наверное, ее не будет.
А что касается противостояния российской экспансии и поддержки Украины в ее отражении агрессии России, тут для Лондона, как я понимаю, ничего не поменялось. Стармер продолжает дело предшественников.
Да, ничего не поменялось. Стармер верен своим обещаниям, сделанным в оппозиции, когда он об этом говорил и неоднократно подчеркивал, что этот курс останется неизменным, что он может критиковать там и Джонсона, и Ли Страсс, и, соответственно, консервативное правительство как угодно за его внутреннюю политику. Но вот во внешней политике, особенно в том, что касается поддержки Украины против российской агрессии, он абсолютно солидарен с позиции консерваторов, что никаких изменений не произойдет. И он это обещание выполнил. Мы видим налицо просто практический результат. И здесь вот тоже могут наметиться какие-то разногласия с Соединенными Штатами. Трудно сказать, потому что американская пока позиция не определена до конца в отношении войны в Украине. Но тут Лондон оказывается солидарен именно с Евросоюзом. И даже как бы, может быть, и лидирует в этом смысле, показывая пример того, как можно и нужно Украину поддерживать.
Как раз я хотел спросить о пресловутых мирных планах Трампа, всех его попытках, всех заявлениях и о путях прекращения войны в Украине, но не только, еще главное, и войны на Ближнем Востоке, которая не меньше весь мир волнует. Какую реакцию это вызывает не только у правительства, но в целом у прессы, у нынешнего британского общества?
Позиция выжидательная, потому что действительно нет ведь ясности. Вот, скажем, те детали не до конца по-прежнему прорисованы, очевидны, но тем не менее вроде бы обнародованы в той или иной форме представителями американской администрации, прежде всего Китом Келлогом. Вот насколько это вот окончательный проект мира, который утвержден президентом Трампом? Ведь этой ясности нет ни у кого, в том числе, кажется, и в Вашингтоне.
А Ближний Восток, Израиль, сектор Газа? Вы сами упомянули миллионные демонстрации в поддержку палестинцев.
Да, эти миллионные демонстрации, это, конечно, мощный какой-то фактор, но не надо и преувеличивать его значение. Это не значит, что большинство британцев солидарны с Хамасом. Это совсем не так. Другое дело, что по опросам, которые я видел, большинство, пожалуй, склонно критиковать израильское правительство за, может быть, излишнее применение силы в отдельных ситуациях, недостаточное внимание к мерам по обеспечению безопасности мирного населения, поддержке возможности получения им гуманитарной помощи и так далее. Вот тут довольно критически британцы по отношению к Израилю настроены.
Да я скорее спрашивал не о демонстрациях в Лондоне, а о плане Трампа переселить внезапно вот 2 миллиона палестинцев из Газа куда-то там еще. Вот это какую реакцию вызвало и у официального Лондона, и так у СМИ?
Официальный Лондон старается осторожно высказываться на этот счет, опять же демонстрируя удивительную перемену в этом смысле. Потому что в былые бы времена, наверное, все-таки Дэвид Лэмми, известный своими взглядами достаточно левыми, он бы негодовал и метал бы громы и молнии по поводу таких предложений. А сейчас мы ничего подобного от него не слышим. Но если судить по газетам британским, то кроме каких-то вот совсем уж правых изданий, идея Трампа не находит понимания. Людям кажется, что это просто нереально. Даже отбрасывая в сторону вопрос об этичности, о том, как это соотносится с нормами международного права, люди думают, что осуществить такую задачу просто невозможно, что это фантастическая цель поставлена, для которой просто вот, ну, нет возможности ее на практике осуществить. Почему? Потому что арабские страны, соседи, категорически отказываются в этом участвовать. Сейчас это выглядит как призыв, который не найдет практического решения.
Напоминаю, что это было мнение лондонского публициста, бывшего главного редактора русской службы BBC Андрея Остальского. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Telegram и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».